На следующий вечер я явился к Холмсу и был с пристрастием проэкзаменован. Он уже встал с постели, хотя догадаться об этом по печатным отчетам было нельзя, и сидел в глубинах своего любимого кресла, подперев рукой обмотанную бинтами голову. «Право же, Холмс, — сказал я, — если верить газетам, вы при смерти».
«Именно такое впечатление я и хотел создать», — отвечал он. «Ну как, Уотсон, выучили уроки?»
«Во всяком случае, попытался».
«Хорошо. Вы в состоянии вести умный разговор о предмете?»
«Думаю, что в состоянии».
«Тогда передайте мне вот ту коробочку, что стоит на камине».
Он откинул крышку и извлек из коробки маленькую вещицу, заботливо обернутую тонким восточным шелком. Развернув его, Холмс вытащил крохотное блюдечко тонкой работы прекрасного темно-синего цвета.
«Эта штуковина требует осторожного обращения, Уотсон. Настоящая керамика времен династии Мин, не толще яичной скорлупы. У Кристи никогда не было таких искусно выполненных изделий. Целый сервиз стоит громадных денег, да и неизвестно, существует ли где-либо за пределами императорского дворца в Пекине такой полный набор. При виде этой штуки любой подлинный ценитель потеряет голову».
«Что я должен с ней сделать?» Холмс вручил мне карточку, на которой было напечатано: «Доктор Хилл Бартон, улица Хафмун-стрит, 369».
«На сегодняшний вечер это ваше имя, Уотсон. Вы пойдете к барону Грюнеру. Я немного знаком с его привычками. В половине девятого он, вероятно, будет свободен. О вашем приходе он узнает заранее из записки. Вы напишите, что хотели бы принести ему предмет из совершенно уникального фарфорового сервиза, изготовленного в эпоху династии Мин. Вы медик. Эту роль вам удастся сыграть без натяжек. Вы собиратель. Блюдечко попало к вам в руки, и вы, зная о том, какой интерес питает барон к фарфору, были бы не прочь продать сервиз за хорошую цену».
«За какую цену?»
«Отличный вопрос, Уотсон. Разумеется, вы загремите, если не будете знать стоимость своего товара. Это блюдечко мне достал сэр Джеймс, взяв его, насколько я понял, из коллекции своего клиента. Можно без преувеличения сказать, что второго такого в мире нет».
«Я мог бы предложить оценить сервиз у какого-нибудь знатока».
«Превосходно, Уотсон! Сегодня вы просто блистательны. Предложите обратиться к Кристи или Сотби. Деликатность мешает вам самому назначить цену».
«А если он не пожелает принять меня?»
«Еще как пожелает. Он одержим манией собирательства в самой острой ее форме. Особенно, когда речь идет о предмете, в котором он слывет признанным авторитетом. Садитесь, Уотсон, я продиктую вам письмо. Ответа не нужно. Вы просто уведомите его, что придете, и сообщите, зачем». Это был восхитительный документ, краткий, изысканный, дразнящий любопытство истинного ценителя. В должное время районный парнишка рассыльный понес его по назначению. Тем же вечером я отправился навстречу своей судьбе, держа в руках драгоценное блюдечко и сунув в карман визитную карточку доктора Хилла Бартона. Прекрасный дом, его окружение свидетельствовали о том, что барон Грюнер, как и говорил сэр Джеймс, был обладателем значительного состояния. Дворецкий, способный украсить собой жилище епископа, впустил меня внутрь и передал облаченному в бархат лакею, который привел меня к барону. Тот стоял у открытой дверцы громадного шкафа, помещавшегося между двух окон и содержащего часть его китайской коллекции. При моем появлении он обернулся. В руках у него была маленькая коричневая вазочка. — Садитесь, доктор, прошу вас, — сказал он. — Я как раз делал осмотр моим сокровищам и прикидывал, могу ли я позволить себе пополнить их. Возможно, вас заинтересует это изделие времен династии Тан, 7 век. Уверен, что прежде вам не доводилось видеть более искусной работы и богатой глазури. Вы принесли с собой то самое блюдечко эпохи Мин, о котором говорили? Я осторожно распаковал блюдечко и протянул его барону. Он уселся за письменный стол, пододвинул лампу, поскольку уже темнело, и принялся изучать фарфор. При этом лицо барона залил желтый цвет, и я смог спокойно рассмотреть его. Это действительно был на редкость миловидный мужчина, вполне заслуженно слывший в Европе красавцем. Не выше среднего роста, однако с грациозными и выразительными линиями фигуры. Лицо смуглое, почти восточное, с большими томными черными глазами, неодолимо привлекательными для любой женщины. Волосы и усы у него были истинно черные, причем коротко остриженные усики стояли торчком и были тщательно напомажены. Правильность этих миловидных черт нарушал лишь прямой тонкогубый рот. То был настоящий рот убийцы, жесткий и твердый, словно рубец и плотно сжатый. Он свидетельствовал о бессердечии и производил ужасающее впечатление. Кто-то очень неудачно посоветовал Грюнеру расчесывать усы таким образом, чтобы они обнажали губы. Этот сигнал опасности, подаваемый жертвам барона самой природой. Голос его звучал завораживающе, а манеры были безупречны. Я бы дал ему чуть больше 30 лет, хотя впоследствии мы узнали из документов, что барону было 42. «Прелесть, просто прелесть», — сказал он наконец. «Вы говорите, у вас есть набор из 6 штук?» «Удивительно. Почему я прежде никогда не слыхал о таких чудесных изделиях? Я знаю, что в Англии есть только один набор, способный сравниться с вашим, и он вряд ли когда-нибудь появится на рынке. Не будет ли нескромным с моей стороны спросить, как вы завладели им, доктор Хилл Бартон?» «Так ли уж это важно?» — ответил я с таким беспечным видом, какой только сумел на себя напустить. «Вы видите, что это подлинник, а что до его стоимости, так меня вполне устроит оценка знатока». «Очень таинственно», — сказал барон, и его черные глаза подозрительно вспыхнули. «Когда имеешь дело с такими дорогими вещами, вполне естественно возникает желание узнать об условиях сделки все. Но, разумеется, это подлинник, тут у меня нет никаких сомнений. Но давайте допустим, что в один прекрасный день выяснится, а я обязан учитывать все возможности, что вы не имеете права продавать его. Могу ручаться, что никаких претензий подобного рода не возникнет. И все же эта сделка поражает меня своей необычностью. А вы вправе принять ее или отказаться?» Безразличным тоном ответил я. «Я решил обратиться с моим предложением сначала к вам, поскольку, как я понял, вы истинный ценитель. Но я не встречу никаких затруднений в любом другом месте». «А кто сказал вам, что я истинный ценитель?» «Мне известно, что вы написали книгу о китайском фарфоре».
Вы читали эту книгу?
Нет.
Боже мой, мне становится все труднее и труднее понимать вас. Вы знаток и собиратель. В вашей коллекции есть очень ценный экспонат, и тем не менее вы даже не позаботились обратиться к единственной в мире книге, способной дать вам представление о подлинном значении и стоимости принадлежащего вам предмета. Как вы это объясните?
Я очень занятой человек, практикующий врач.
Это не ответ. Если уж человек чем-то увлекся, он сумеет выкроить время для своего увлечения, как бы он ни был при этом загружен другими делами. А в вашем письме было сказано, что вы большой любитель фарфора.
Так оно и есть.